Евгений Каминский. Любовь. Тем временем Слава шел на север, в сторону прииска Комсомольский, откуда до Певека всего ничего, а уж из Певека за несколько часов с короткими посадками в Анадыре да на мысе Шмидта всегда можно долететь до родного Магадана, если, конечно, у вас есть деньги. Слава давно не чувствовал ног. Они шли на прииск без его участия, и он боялся только одного – сделать привал. Идущий без остановки более суток, он не был уверен в том, что после привала сможет идти дальше. Его не волновал больше гнус, который, едва небо расчистилось от туч, начал есть Славу поедом, как его первая жена. Ел, звеня от лютости, и все никак не мог им наесться. Слава расцарапал себе лицо, и оно, раздувшись дирижаблем, потеряло чувствительность, образ и подобие. Но даже такой безобразный Слава светился любовью. То и дело, с неба на него бросалась очередная чайка-шелохвостка, видимо, он проходил мимо ее гнезда, пикировала над самой его головой с криком, похожим на крик его первой жены, грозя пробить хрустальный Славин череп своим железным клювом. Выдирая свои негнущиеся ходули из болота, Слава бежал от шелохвостки, бежал, только чудом не теряя сапоги, и падал, споткнувшись о кочку в болото, и плакал, и смеялся, и уже не понимал, куда, зачем и за что. А шелохвостка громко кричала ему из неба что-то обидное и оскорбительное. Перед внутренним Славиным взором все это время стояла любовь с лицом и фосфорическими глазами разведенка из Донецка. Возможно, только это и давало силы ему оставаться в уме. Когда путь Славы преграждал ручей или русло реки, он, не останавливаясь порой по грудь в ледяной воде, форсировал водную преграду, пригоршнями вливая холодную воду в воспаленную дыру рта и боясь только одного – упасть и утонуть. Его распухшая физиономия, его негнущиеся пальцы рук, его длинная тонкая шея были вымазаны глиной, кое-где уже высохший и даже запекшийся, что не давало комарью и гнусу добить Славу, наконец высосать из него жизнь и любовь всю до последней капли.
«Подумаешь, 150 верст, — думал поначалу Слава, — но через двое суток безостановочного марш-броска он вообще не думал, только плакал и смеялся. В километрах в 30 от Комсомольского прииска возле наезженной Уралами трассы Славу подобрал водитель одного из них. С синеватой коркой на лице, шее и руках он сидел на кочке и не подавал признаков жизни. Только когда водитель стал пробовать погрузить его, двухметрового, к себе в кабину, Слава заорал. Не то от боли, не то от радости. На прииске Комсомольский фельдшер срезал со Славиных сбитых в мясо ног резиновые сапоги и, облив мясо чем-то отталкивающим, но живительным, перевязал Славу. Слава лежал на койке, весь немного светясь голубоватым светом, удивленно моргая и силясь понять, кто он, где и зачем. Как на Ленина в мавзолее, как на уродца в кунсткамере, как на Данаю в Эрмитаже приходили посмотреть на Славу, лежавшего в местном стационаре, жители Комсомольского прииска. Узнавший о необыкновенном человеке, всем смертям назло, пришедшем из поселка на прииск только потому, что давно не получал писем от жены. Женщины прииск, забыв об интригах и взаимной вражде, плакали над Славой от умиления и незаметно прикасались к его живым мощам, видимо, желая убедиться в том, что Слава — не плод их воображения.
Мужчины смотрели на Славу озадаченно. Когда же понимали, что тот все же нормальный, угощали его пивом. Поглощая бутылку за бутылкой, Слава то и дело обращался к кому-то из очередной группы посетителей, столпившихся возле одра.
«У меня жена, красавица. Скажешь нет?» Никто не говорил нет. Правда, находились среди посетителей такие, что крутили пальцем у виска и все не могли взять в толк, как можно уйти в тундру без воды, еды, накомарника, карабина или хотя бы перочинного ножа из-за какой-то бабы, даже если та красавица и любовь. Ведь этого добра и там, в поселке, и тут, на прииске, всегда было немерено, хоть пруд пруди. На следующее утро немного подлеченного, пьяного вдрызг Славу повезли на Урале в Певек. Слава заявил медицинскому персоналу, что если его задержат тут хотя бы на час, он поползет к любимой на брюхе. И вот он трясся в кабине Урала и мысленно восходил к себе на четвертый этаж, думая только о том, как любовь распахнет дверь квартиры. И он тут же подхватит ее на руки, чтобы уж не опуская на землю, нести ее дальше по жизни. Трясся, мысленно восходил и светился. Поздно вечером он был уже в родном Магадане. Жена водителя Урала, подобравшего Славу, восхищенная Славиным подвигом во имя любви, купила ему билет до Магадана и передала от себя для его красавицы жены пластинку группы «Абба» и новую мясорубку. Едва не вскрикивая от боли, Слава поднимался по лестнице к себе на четвертый этаж, и его сердце пыталось выпрыгнуть из него через горло, явно препятствуя тому, чтобы Слава дошел. Люба в этот вечер не пошла в кино, ни о чем не подозревая и потому не нанеся на лицо макияж. Она, булка белого хлеба, вышла из ванной в халате с накрученным на голову полотенцем, собираясь сесть за очередное письмо к любимому, когда кто-то позвонил в дверь. Довольно равнодушно она скинула цепочку, распахнула дверь и тут же на пороге грохнулась в обморок. Так что Слава, длинный, худой, страшный, со все еще раздувшимся лицом, только и успел, что клацнуть по волчьи зубами возле ее носа. Через месяц в Магадане, в центральной лаборатории местного геологического управления, появился студент. Худой, напружиненный, так и недорезанный хохлами. «Ну, как там Наташа?» — расслабленно развалившись на стуле в бежевом костюме тройки с остальным галстуком на длинной шее и не вынимая изо рта мокрую от слюней сигарету, первым делом спросил студента с заросшей рыжей щетиной Слава. «Кажется, замуж вышла», — ответил студент, не ожидавший увидеть Славу живым.
«Жаль», — Слава лениво улыбнулся, — «красивая баба была». «Слушай, друг, ты ведь женат?»
Слава положил свою влажную ладонь на плечо студента, и оно тут же стало мелко подрагивать.
«Ну?»
Студент напрягся, чувствуя на плече неподъемную тяжесть Славиной дружбы. «У тебя ведь фотка жены имеется? Покажи мне». Слава все так же улыбался, и его зрачки плавали в мутноватом масле ленивого самодовольства. Студент извлек из нагрудного кармана маленькое, словно на паспорт, фото и предъявил его Славе.
«Да, красивая».
Вдоволь насмотревшись на жену студента, изрек Слава, но фотографию продолжал держать в руках, кажется, не собираясь возвращать ее владельцу.
«Ну, а твоя жена разве не...» — начал студент, отмечая про себя, что Слава больше не светится внутренним светом.
«Моя-то? Ну, страшненькая, страшненькая.
Хочешь, брат, пирожков, а? Убери сколько надо, там с ливером, с рисом, с капустой, с луком. А, все моя для меня старается.
Ничего не поделаешь. Любовь».
Впервые назвавший студента братом, Слава был уже пьян. Вот уж какую неделю подряд.
В лаборатории он только и делал, что прикладывался к бутылке пива, досидел нога на ногу, переградив проход из одной лабораторной комнаты в другую своими длиннющими ходулями, не считая нужным убирать их даже тогда,
когда кто-то показывался в проходе. Месяц, как Слава почивал на лаврах. Его подвиг во имя любви, так с вызовом в глазах и тоном, не терпящим возражений, объясняли Славино дезертирство с Чукотки местные жены своим престижным мужьям, стал в управлении притчей во языцах. А сам Слава сделался чуть ли не страстотерпцем и священномучеником. Никто из местных начальников Славу не трогал до особого распоряжения. Женщины, жены своих мужей-начальников, тут имели и власть, и вес, и силу, позволяя тому бездельничать, наслаждаясь собственной славой и всеобщей любовью. Поговаривали даже, что сотрудница управления в складчину готовит ему на день рождения что-то грандиозное. Не то из бронзы, не то из чистого мрамора.
Вы слушали рассказ Евгения Каминского «Любовь». Читал артист Юрий Елагин. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова.